В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сегодня 29 марта. Меня зовут Денис Тимошенко. Здравствуйте. В ближайший час мы поговорим о таком. Авдеевская промзона может стать вторым аэропортом. Чем сепаратисты обстреливают Широкино?
Тур – это управляемая ракета. Вон сидит человек с пультом. Вот он выстрелил и сам ее по экрану наводит.
Как восстанавливают прифронтовые поселки в Луганской области?
Мы сделали, получается, 39 домов. Нами было вставлено больше 1500 окон пластиковых и дверей.
А во второй части программы мы поговорим о том, как формируется гражданское общество в прифронтовых городах Донецкой и Луганской областей.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях мы поговорим после выпуска новостей. Передаю слово Егору Устинову.
Приветствую вас. Верховная Рада Украины дала согласие на увольнение президентом генерального прокурора Виктора Шокина. Соответствующее постановление поддержали 289 народных депутатов. Решение почти единогласно поддержали фракции «Солидарность», «Народный фронт», «Самопомощь», «Батьковщина» и «Радикальная партия». Не голосовали большинством состава оппозиционный блок и «Возрождение». Виктора Шокина при рассмотрении вопроса о его увольнении в Верховной Раде не было. Как сообщил спикер Владимир Гройсман, Шокин попросил рассматривать вопрос без него. Заместитель генерального прокурора Украины, прокурор Одесской области Давид Саквалидзе сегодня также уволен с должности. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры. Такое решение принято в связи с неоднократными коллективными депутатскими обращениями и запросами относительно несоответствия такой должности закону. Также Саквалидзе привлечен к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение правил прокурорской этики, совершение проступка, который порочит работника прокуратуры, невыполнение и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Исполнение обязанностей прокурора Одесской области возложено на первого заместителя прокурора области Олега Жученко. Здоровье украинской летчицы Надежды Савченко ухудшается. После вынесения приговора она отказалась от поддерживаемых смесей, заявил ее адвокат Николай Полозов в эфире 5-го телеканала. По его словам, сейчас летчица пьет только минеральную воду. Также, по сообщению, Савченко теряет около 500 килограммов в день и сейчас весит 65 килограмм. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров несколько дней назад заявил, что здоровье украинки не внушает опасений и что она находится под наблюдением врачей. За прошедшие сутки пророссийские сепаратисты обстреляли позиции украинских военных более 70 раз. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По сообщению, один украинский военный погиб в результате ДТП, шестеро бойцов ранены в результате боевых действий. А наиболее напряженной остается обстановка на Донецком направлении, говорит Александр Матузяник.
Основные горячие точки Донецкого напрямку, как и раньше, это Святодальська дуга, зокрема селище Луганське, околиці Горлівки, Зайцеве, Майорськ, Ленінський, а також Авдіївка. За інформацією української військової розвідки, на західній околиці Мінерального ворог розгорнув батарею систем реактивного залпового вогню «Град», а в Авдіївці внаслідок ворожого обстрілу поранено цивільну особу.
Сепаратисты группировки ДНР заявляют, что украинские военные за прошедшие сутки 370 раз обстреляли подконтрольную сепаратистам территорию. В частности, обстреляли Киевский район Донецка. Луганские сепаратисты заявили, что за прошедшие сутки украинские военные обстреляли район села Калиновка. Указ об увольнении в запас военнослужащих, призванных во время четвертой волны частичной мобилизации, опубликован в газете «Урядовый курьер». Таким образом, закон вступил в силу. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демобилизации военнослужащих четвертой волны частичной мобилизации 25 марта. В запас будут уволены 45 тысяч военнослужащих, призванных на службу указом от 21 июля 2014 года и указом от 14 января 2015. Как заявил президент, указ о демобилизации не повлияет на уровень обороноспособности государства.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Это «Донбас Реалії», у мікрофона Денис Тимошенко. Авдіївська промзона може стати символом героїзму українських воєнних. Об этом говорят журналісти і волонтери. Бої у Ясіноватській розвілці не утихають. І вчора, і сьогодні утром там були обстріли. Очевидцы говорят о применении крупнокалиберной артиллерии и подготовке к широкомасштабному наступлению. Сепаратисты же заявляют, что из Авдеевской промзоны обстреливают окраины Донецка и его город-спутник Макеевку. Насколько напряжена ситуация в самой горячей точке зоны АТО, нам расскажет волонтер Анастасия Шибика. Она с нами на прямой связи. Здравствуйте, Анастасия.
Витаю.
Расскажите, пожалуйста, что происходит в Авдеевской промзоне сейчас?
Ну, взагалі, вже два останні дні в Авдіївську промзону не впускають нікого, ні журналістів, ні волонтерів, ні навіть деяких місцевих, які проживають саме на території активних бойових дій. Люди залишилися місцевих там небагато, але вони все ж таки є. Не пускають військові їх також не лише з позиції того, що там небезпечно, а з того, що в Авдіївці так само працюють так звані СМС-ки, це люди, які здають позиції, приміщення наших військових, тому, аби убезпечити себе в тому числі, вони не допускають туди місцевих взагалі. Також військові стверджують, дають дані про поранення інші, ніж говорить штаб АТО. Про цю ніч, наприклад, казали, що був один поранений важко. Про це, про поранення і про загиблих у звіті штабу АТО не було взагалі ніякої інформації. Медикаментами взагалі держава забезпечує, допомагають волонтери, вони деколи дають більш якісні ліки, можуть доставити їх швидше. Так само медик, який там займається, зазначав, що їм доводиться їздити теж дуже швидко, дуже часто вивозять поранених, і машини, якими вони вивозять хлопців, часто обстрілюються. Взагалі навколо Авдіївки працює зараз багато мобільних груп, бо зросла загроза ДРГ, диверсійно-розвідувальних груп, і там значно підвищився контроль, людей дуже ретельно перевіряють. Вчора найактивніші бої були, почалися бої десь з 17.30, ми якраз звідти виїжджали, почалися з АГС, стрілкові і так далі, але найактивніша фаза боїв була з 11.23 години до 2 ночі. То взагалі ніч та пройшла без втрат, як зазначають військові. Сьогодні по ситуації було, в принципі, спокійно, було лише 2 міномети 150, і сьогодні десь о 12.30, коли ми звідти виїжджали, почалися стрілкові. Так само дуже активно почала працювати зеленка, сказали, що дуже багато є снайперів, які, по суті, контролюють доїзд до позиції наших військових, і цю позицію вже символічно звали дорогою смерті. В місті дуже добре чути обстріли, те, що в цій промзоні, бо вона, по суті, є на горі. Але в місті життя триває, люди там зовсім близько виходять на вулицю, їздять маршрутки. Тобто в місті життя повністю, люди живуть, люди собі далі ходять. Сьогодні місцевих було набагато більше на вулицях, ніж вчора. Але в промзоні, після обіду починаються активні бойові дії, взагалі кожного дня, і вночі вони дуже інтенсивні, і десь аж під ранок припиняються.
Спасибо, Анастасия, за полную картину. Напоминаю слушателям, с нами на прямой телефонной связи была Анастасия Шибика, она волонтер. Несколько часов назад она выехала из горячей точки Донбасса, Авдеевской промзоны.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Сепаратисты начали обстреливать украинские позиции под Мариуполем управляемыми ракетами. Об этом заявляют украинские военные. Слова подтверждают и остатками управляемых комплексов. Стреляют ракетами в основном по транспорту и даже в присутствии ОБСЕ. Артиллерийский бой ведут специалисты, об этом рассказывают военные. Да еще и бывшие сослуживцы украинских военных. Как определяют украинские военные, кто и из какого вооружения их обстреливает, в сюжете Ирины Горбасевой.
В поселке Широкино находится последний блокпост вооруженных сил Украины в направлении Новоазовска. Позиции украинской армии и армии сепаратистов находятся близко друг от друга. В течение последней недели здешние позиции наряду с минометами начали обстреливать управляемыми ракетами. Как работает это оружие, объяснил боец с позывным «Летчик».
Тур – это управляемая ракета. Он сидит человек с пультом. Вот он выстрелил и сам ее по экрану наводит. Он, то есть, сам ею управляет. Куда захотела, туда она, куда он захотел, туда она и полетела. Сзади тянется проволока, которая передает весь этот сигнал. Тут проволок этих вон куча валяется.
Обстрел ведется по всем транспортным средствам, прибывающим на позиции украинских военных. В том, что стреляют опытные специалисты, уверен заместитель командира батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины Александр Шкут. Он рассказал, чего нужно опасаться в Широкино.
Самая большая опасность – это непредсказуемость в том, что могут полететь то ли в тур, то ли выстрел из миномета. Никто не ожидает, когда он выйдет и куда он упадет, никто не знает. Снайпера работают только, как правило, в вечернее время и в ночное время. Вот, посмотрите, как стреляют по моим солдатам. Вот, а туры им завезли. У них, видимо, их достаточном количестве, потому что не жалея стреляют по любому транспортному средству. И минометы. Вот, смотрите, воронка в полуроста человека.
В настоящее время поселок Широкино защищают морские пехотинцы. Среди них есть и те, кто служил в Крыму. После аннексии полуострова они продолжают нести службу в рядах ВСУ. Александр Шкут говорит, что есть сведения разведки о прибытии на сторону армии сепаратистов такого же подразделения морской пехоты. Из Крыма в том числе. Теперь бывших сослуживцев разделяет менее 2 километров.
Мы с ними не встречались. Мы их воочию один, вот так вот на ковбойском расстоянии, мы их не видим. Но то, что они присутствуют, по всем данным разведки они есть. И в том числе, говорят, и бывшие сослуживцы наши из Крыма. Есть и те, с кем приходилось служить там. То есть, по сути дела, с кем ты ел одну похлебку, сегодня он воюет против тебя. То, что вот здесь сейчас есть возможность людям, которые вышли из Крыма, встретить тех, с кем ты жил в одной, на одной лестничной площадке, да, нос к носу, это, конечно, очень неприятно. Я не знаю, как они отреагируют, но, по крайней мере, мои. Я вот спрашиваю, вы будете стрелять? Он говорит, я солдат, я обязан стрелять. Тем более, это враг. Я его сюда с оружием к себе не звал. И видишь, их же Россия прислала. Морская пехота против морской пехоты.
Сейчас в поселке Широкино мирных жителей нет. Обстрелы не прекращаются. А звуки от взрывов снарядов доносятся до Мариуполя. Вернуться в свои дома люди смогут только после прекращения боевых действий и разминирования. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Это был репортаж Ирины Горбасевой о буднях украинских военных под Мариуполем. В свою очередь, сепаратисты заявляют, что якобы украинские военные перебросили под Мариуполь и тяжелую технику, и ракетные установки. Украинская сторона, однако, настаивает, что исполняет Минские соглашения должным образом. Это программа «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. В прифронтовое Новотошковской Луганской области начали возвращаться жители. Населенный пункт находится в 2 километрах от линии соприкосновения. Уже полгода поселок не обстреливается. Все это время здесь ремонтировали поврежденные дома. Заработала местная школа и несколько магазинов. Подробнее о жизни поселка в материале Алексея Виноградова.
Поселок Новотошковская сильно пострадал в начале 2015 года. В течение нескольких месяцев населенный пункт обстреливался артиллерией. Из 2500 жителей здесь оставалось не более 300 человек. Из-за обстрела в поселке практически не было домов с уцелевшими окнами и крышами. Летом прошлого года Новотошковская начали восстанавливать. Как рассказал глава местной военно-гражданской администрации Сергей Шакун, работы проводились за счет госбюджета, а также помогал норвежский благотворительный фонд.
Мы сделали, получается, 39 домов. Нами было вставлено на больше 1500 окон пластиковых и дверей. Но НРСИ очень сильно помогло, предоставило 11500 листов шифера общей площадью более 22 тысяч квадратных метров. Но для сравнения, это 3 футбольных поля.
Постепенно в поселок жизнь возвращается. Сейчас здесь проживает около 1000 человек, но остается еще много напоминаний о войне. Разрушенный рынок, посеченные осколками дома, сожженная водонапорная башня. Местные жители на контакт идут неохотно, чего боятся, не признаются. Как рассказала жительница поселка Надежда, люди тут хотят лишь одного – мира.
Мы ждем мира, чтобы не стреляли, чтобы мы жили. Как прежде, конечно, не получится. Мы немножко тоже изменились. Но хотим, чтобы мы все вместе жили, чтобы мы могли встретиться, поговорить. и с той стороной, и с этой стороной.
Несмотря на отсутствие обстрелов, жизнь в поселке остается очень сложной. Самая большая проблема – отсутствие работы. Из предприятий – школа и 3 магазина. Больше работать негде. Раньше жители ездили на работу в Кировск, Перевальск, но сейчас эти города заняты сепаратистами. В последний год люди выживали здесь за счет благотворительной помощи. Различные фонды привозили продукты, одежду и даже твердое топливо для отопления жилья, так как газа в поселке нет, говорит местная жительница Валентина.
Ну, это же гуманитарный был, уголь и дрова. Ну, это хорошо, что у меня был еще запас с прошлых годов, остался, так вот это, так, хватает. А дальше я не знаю, как будем, что у нас будет, там не знаю.
Многие жители ожидают, что вдохнуть в жизнь в поселок может открытие логистического центра. Его создание было запланировано еще летом прошлого года. Здесь уже подготовили здание, в котором разместятся банки, социальные службы и есть площадь под торговлю. Но решение по открытию логистического центра до сих пор обсуждается на заседаниях контактной группы в Минске. И когда оно будет согласовано, неизвестно. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Это программа «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Война на Донбассе кардинально изменила мышление жителей прифронтовых территорий. В частности, то, что раньше у них считалось бесспорным, теперь вызывает сомнения. Об этом говорят результаты свежего исследования настроений жителей 26 украинских городов, расположенных на прифронтовых территориях, говорят украинские социологи. Так кому доверяют люди в городах на Донбассе вдоль линии фронта? Как война повлияла на то, о чем они думают и что делают? И начало ли появляться на традиционно коллективистском Донбассе настоящее гражданское общество? Об этом сегодня говорим во второй части программы. Гость студии сегодня – это один из авторов исследования «Как формируется гражданское общество на прифронтовых территориях Украины», координатор проекта «Украинская миротворческая миссия» Игорь Семиволос. 0800 300 403 – это номер прямого эфира. Звоните к нам в студию, если вам есть что сказать по теме программы. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Переселенцы-пенсионеры получат платежные карты, являющиеся и пенсионным удостоверением. Кабмин обязал пенсионный фонд до 15 апреля согласовать со Счетбанком и Минсоцполитики порядок выпуска таких карт. Пока такое нововведение коснется только переселенцев. Им нужно будет каждые полгода подтверждать свое право на получение пенсии. Как относятся к нововведению сами пенсионеры, выясняла Дарья Караня.
Заместитель главы правления Пенсионного фонда Украины Владислав Машкин уверяет, что такая система будет удобнее, так как карта будет действительно в течение 3 лет.
Ощадбанк має видати всім переселенцям картки, які є одночасно пенсійними посвідченнями. Для того, щоб одержати цю картку, картки будуть видаватись у другій половині цього року, як це передбачено в постанові. Людині необхідно буде звернутися до органу Пенсійного фонду, скласти відповідну заяву і після того, як картка буде виготовлена, одержати її в обрану цією ж людиною в відділенні Ощадбанку.
По словам Машкина, это будет обычная карта с нанесением графической и электронной информации. Пока в Пенсионном фонде точно не знают, какова будет процедура получения карт для пенсионеров, которые не могут передвигаться самостоятельно. Антон Тютюн, заместитель главы правления Счетбанка, заявляет о том, что такая карта вводится для упрощения жизни пенсионерам.
До 15 апреля должен быть разработан процедура, регламент. То есть у Пенсионного фонда есть свои документы, которые нужно методологически принять, как будет выглядеть это пенсионное удостоверение, совмещенное с картой, какая на ней обязательная информация должна быть записана, ну и другие технические регламенты, которые повлияют на внедрение. Уже после этого будет определен более точная дата, с какой даты мы будем уже выдавать такие карты, которые будут совмещены с пенсионным удостоверением. На какого-то усложнения для клиента мы не предполагаем. То есть сейчас клиент приходит в Пенсионный фонд несколько раз, в банк один раз подавать документы, затем забирать документы по карте. То есть мы будем стараться сократить, минимизировать количество визитов человека в банк, либо в Пенсионный фонд, либо в банк, чтобы упростить жизнь человеку, чтобы было меньше походов во все структуры, инстанции для того, чтобы получить пенсию.
Тамара, пенсионерка-переселенка, говорит, что такая процедура – это попытка изобрести велосипед, и новые карты пенсионные удостоверения будут быстро приходить в негодность из-за частого использования.
Но совмещать это с пенсионным удостоверением, которое необходимо в транспорте без конца предъявлять контролерам, магнитная лента на этой карте будет стираться и можно ее потерять. Я не знаю, в чем здесь выгода и удобство. По-моему, это нерационально и неразумно.
Ольга Аношкина, юрист «Восток-СОС», говорит о том, что такое действие по отношению к переселенцам является дискриминационным.
Вся процедура верификации, которая затеяна Министерством социальной политики, вообще выглядит странно с точки зрения законности, с точки зрения принципа недискриминации, потому что никакой другой человек, который перемещается в пределах территории Украины, не являясь при этом переселенцем, такой обструкции не поддается. Еще раз скажу, что ни одного другого пенсионера не заставят получать карточку с фотографией и своими персональными данными. Что будет дальше? Дальше мы будем делать отдельные отделения счет-банка для переселенцев, отдельные банкоматы.
По словам юриста, такие действия еще больше усложняют механизм получения пенсии для переселенцев. Дарья Карания, Донбасс Реалии.
Это программа «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Верховная Рада дала согласие на отставку генерального прокурора Виктора Шокина. За соответствующее постановление проголосовали 289 депутатов. Его еще должен подписать президент. На сегодняшнем заседании глава фракции блока Петра Порошенко Юрий Луценко заявил следующее.
Я хотів би, крім критичних зауважень, які тут лунали, тим не менше висловити і подяку Віктору Миколаївичу за те, що він перший прокурор, який насмілився почати реформувати прокуратуру. Але найбільшою його проблемою і найбільшим його бідою став провал реформи місцевої прокуратури. Якщо ми до кінця чесні, то маємо сказати, цей провал відбувся тому, що Шокін, котрий на 5 тисяч осіб скоротив прокуратуру, тим не менше не отримав від бюджету підвищення заробітних плат.
Кто будет следующим генеральным прокурором Украины, пока неизвестно. Глава государства на эту должность пока никого не предложил. Сам Виктор Шокин в парламент сегодня не пришел. Незадолго до голосования этим утром Шокин уволил с должности своего заместителя Давида Саквареллидзе и привлек его к дисциплинарной ответственности за участие в митинге под генпрокуратурой в прошлую пятницу. В Верховной Раде на этой неделе возможно переформатирование коалиции. Ранее из состава парламентского большинства вышли фракции «Самопомощь» и «Батьковщина», о выходе также заявляли в радикальной партии. Накануне о приостановлении своего участия в коалиции заявили и в блоке Петра Порошенко. По данным «Донбасс Реалии», новая коалиция может выглядеть как союз блока Петра Порошенко, Народного фронта, «Батьковщины» и нескольких внефракционных депутатов. На заседании во вторник лидер «Батьковщины» Юлия Тимошенко заявила, что участие ее фракции в большинстве возможно, если коллеги по парламенту согласятся на ее условия и, в частности, поддержат ряд законопроектов, предложенных «Батьковщиной».
Ми маємо з вами подумати, як зберегти цей парламент лише, якщо в цьому є сенс. Робити щось для людей як аванс, потім ми щось створюємо. Не робити нічого для людей, тоді всі йдуть на вибори.
Во фракции «Народный фронт» заявили, что новая коалиция потребует нового коалиционного соглашения. Далее прямая речь главы фракции Максима Бурбака.
Нова коаліція має опиратись на ефективну коаліційну угоду, і ми готові працювати на її формуванні. Повинна нарешті бути представлена повноцінна програма дій уряду на наступний рік. Заради збереження стабільності в країні Народний фронт готовий поставити свої підписи під цими документами та підтримати того кандидата на посаду прем'єра, якого запропонує новостворена коаліція.
Ранее фракция «Блок Петра Порошенко» предложила на должность премьер-министра нынешнего главу Верховной Рады Владимира Гройсмана. Среди обсуждаемых кандидатур также нынешний министр финансов Наталья Ириски. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии» и сейчас в эфире обзор прессы.
О чем Петр Порошенко будет общаться с президентом Америки? Как живут переселенцы из Донбасса и Крыма через 2 года после начала военных действий? И что означает победа регионала Вилкула на выборах в Кривом Роге? Более подробно слушайте в нашем медиаобзоре. Президент Украины завтра прилетит в Вашингтон с 2-дневным официальным визитом. По приглашению Барака Обамы он примет участие в саммите по вопросам ядерной безопасности, пишет КП в Украине. Главной темой саммита станет обсуждение возможной ядерной угрозы от террористов, в первую очередь от ИГИЛ. Но Украина, как известно, давно уже покинула клуб ядерных государств и влиять на вопросы ядерной безопасности никак не может. То есть главной целью визита Порошенко в США будут встречи с руководством страны и главами других государств. государств по урегулированию ситуации на Донбассе. Также не стоит забывать, что визит состоится после посещения Москвы госсекретарем США Джоном Керри, который обсуждал украинский вопрос с президентом России. Но самое главное заключается в том, что Керри заявил, что у США есть определенные идеи, как быстрее добиться прогресса в решении конфликта в Украине. Газета «Сегодня» напоминает о том, что прошло уже 2 года с тех пор, как первые крымские переселенцы начали переезжать на материковую Украину. Следом за ними стали покидать свои дома жители Донецкой и Луганской областей. Многие с большим энтузиазмом начинали новую жизнь в Киеве или Ужгороде. Как пишет издание, за это время только в одну Львовскую область переселилось более 8 тысяч человек из Донбасса и почти 3,5 из Крыма. Несмотря на то, что часть переселенцев смогли надежно устроиться, большинство из них до сих пор живет в подвешенном состоянии. Психологи сравнивают это чувство неопределенности и страха с тем, что переживают люди в захваченном террористами самолете. Еще минутка и всех освободят. Или самолет взорвут. Сами переселенцы сравнивают пережитое с депортацией без конвоя. Но возвращаться домой, где властвуют оккупанты, не хотят. Перевыборы мэра Кривого Рога завершились победой нынешнего градоначальника Юрия Вилкула. За него отдали свои голоса более 73% избирателей, пишет газета «День». Главным сюрпризом этих перевыборов стала рекордная явка избирателей, почти 56%. Как отмечает газета, итоги выборов для политиков не стали неожиданностью. К примеру, политолог Михаил Бессараб называет выборы в Кривом Роге сигнальными. Их результаты показывают возможную победу бывших регионалов на востоке и юге страны в случае внеочередных парламентских выборов, пишет газета. По мнению нардепа Борислава Березы, отправить на выборы в Кривом Роге Семена Семенченко заранее было проигрышным решением для самопомощи. «Мне стыдно за самопомощь. Это же надо так не уважать город, чтобы выставить в кандидаты проходимца», еще более категорично высказывается Ирина Геращенко.
Это «Донбасс Реалии», мы переходим к мировым событиям. В ближайшее время освобожденный от боевиков сирийский город Пальмира начнут разминировать. Ученые всего мира надеются увидеть сохранившиеся и разрушенные памятники воочию и оценить ущерб, причиненный за время, пока Пальмира находилась под контролем боевиков. В воскресенье войска Башара Асада при поддержке российской авиации выбили из древнего города боевиков группировки «Исламское государство». Пальмиру захватили в мае 2015 года. Тогда же радикальные исламисты под предлогом борьбы с идолопоклонничеством начали уничтожение античных сооружений. По мнению востоковеда Григория Косача, победа в Пальмире чрезвычайно важна и для Дамаска, и для Москвы. Хотя неизвестно, какой ценой она была достигнута. Интервью Григория Косача взяли наши московские коллеги. Так как же отреагировали востоковеды на захват Пальмиры боевиками Исламского государства?
Это было горе, вне всякого сомнения, потому что я считал, что это чудо больше уже никто не сможет увидеть. В конце концов, конечно же, полагал я, можно сделать некий новодел, но это будет совсем не то. И, разумеется, это была радость, когда я узнал об освобождении Пальмиры. И радость, ну, если хотите, в большой мере, используя строку из известной советской песни «Со слезами на глазах», потому что огромное количество памятников, которые прежде всего необходимо видеть, находясь в Пальмире, было разрушено. Но, с другой стороны, радость еще и потому, что, как выяснилось, значительные участки этой территории оказались нетронутыми. И это вселяет надежду, что, по крайней мере, люди, которые будут туда приезжать в дальнейшем, увидят значительную часть этой территории.
Григорий Григорьевич, сегодня очень много все говорят о том, что надо восстановить утраченное. Причем очень много говорят об этом в западных странах. Например, вот мэр Лондона Борис Джонсон сказал, что у нас есть прекрасные британские археологи, великолепные какие-то там специалисты-инженеры, которых немедленно надо послать в Пальмиру. Как это все сочетается с противостоянием Запада и режима Башара Асада? Вот эти заявления, они говорят о многом, о смене какого-то, так сказать, века? Или это чисто эмоциональная реакция, а политики тут не думают?
Я не думаю, что здесь речь идет о смене вектора. Я думаю, что это, конечно же, чисто эмоциональное восприятие случившегося. И мне кажется, что прекрасно, что люди так воспринимают случившееся. Бог с ним, с режимом Асада. Бог с ним, со всеми остальными вещами. Спасем действительно то, что принадлежит всему человечеству. Это главное в данном случае. И отсюда желание оказать соответствующую помощь. Но, кстати говоря, я, как я себе представляю, эта помощь будет оказываться через ЮНЕСКО, не напрямую сирийским властям. И это лишнее доказательство того, что общий политический вектор в отношении сирийского режима не меняется.
Это было интервью востоковеда-арабиста Григория Косача нашим московским коллегам.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
История, сооружение, Луганский кукольный театр.
29 марта свое 77-летие отмечает Луганский академический театр «Кукол». Театр состоял из двух актерских трупп. Одна работала в Луганске, другая ездила по области. Во время Великой Отечественной войны театр «Кукол» был закрыт. Уже в 1946 году кукольный театр Луганска снова начал функционировать в прежнем режиме. Не имея своего собственного дома, театр длительное время занимал помещение в здании областной филармонии. Позже во Дворце культуры строителей. И только в 1995 году он получил долгожданное новое помещение. Здание театра внешне похоже на сказочный дворец. Его украшают разнообразные фигуры скоморохов, которые приглашают детей посетить театр кукол. На обратной стороне фасада находятся статуи сказочных героев – Мальвина, Буратино, Артемон и другие. Ночью включается разноцветная подсветка и фонари, и кукольный театр кажется в огне. Здание кукольного театра является одним из символов Луганска.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире самые важные новости. О них расскажет Егор Устинов.
В США приветствуют увольнение Виктора Шокина с должности генпрокурора. Об этом заявил посол США в Украине Джеффри Пайетт. Украина стоит перед вызовом преодоления коррупции, поэтому сегодняшние действия в Раде очень важны, говорится в сообщении. Посол также отметил, что важно найти нового генпрокурора, который должен быть независимым профессионалом и пользоваться поддержкой общества. Экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Саакварелидзе заявил, что сегодня был на встрече с президентом Петром Порошенко. Президент заверил, что увольнение Саакварелидзе с ним не согласовывали. Об этом экс-прокурор заявил во время брифинга во вторник. Как известно, генпрокурор Виктор Шокин сегодня уволил Саакварелидзе. Этому предшествовал длительный конфликт между двумя чиновниками. Саакварелидзе утверждал, что Шокин, в частности, препятствует расследованию дела так называемых бриллиантовых прокуроров. Одесский губернатор Михаил Саакашвили уже потребовал от президента Петра Порошенко отреагировать на это. Министерство иностранных дел Украины протестует из-за противоправных действий в отношении 73-летнего украинца Юрия Солошенко, осужденного в России к 6 годам тюрьмы. Мужчину, несмотря на тяжелую болезнь, перевели из медицинской части колонии на общий режим содержания, говорится в заявлении министерства. МИД требует предоставить ему надлежащую медицинскую помощь и вернуть в Украину. В России Солошенко признали виновным в шпионаже. В Генеральной прокуратуре Украины продемонстрировали видео, на котором адвокат Юрий Грабовский заявляет человеку за кадром о том, что не будет защищать российского спецназовца Александра Александрова. Это видео обнародовал заместитель генерального прокурора, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Обвинитель заявил, что следователи получили видео в результате доступа к облачной технологии, зарегистрированной одним из убийц на IT-сервере. Прилагаем вашему вниманию фрагмент записи с голосом Юрия Грабовского.
Я адвокат Грабовский Юрий Леонидович. Обещаю и обязуюсь прекратить оказывать правовую помощь обвиняемому Александрову Александру Анатольевичу в рамках уголовного производства, которое пребывает в Голосеевском районном суде города Киева. Потому что я считаю невозможным его дальше защищать по этому делу. Да, я понял свою ошибку.
Об исчезновении Грабовского стало известно 10 марта. Милиция открыла уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Партия «Оппозиционный блок» предлагает Верховной Раде создать межобластное территориальное объединение «Донбасс». Об этом говорится в проекте закона, размещенном на сайте парламента. Авторами проекта являются бывший член украинского выбора Василий Немченко, экс-мэр Лисичанска Сергей Дунаев и другие. Согласно документу, межобластное объединение является составляющей частью Украины, но имеет статус межобластного объединения с самостоятельной системой госуправления на принципах децентрализации и широких полномочий органов местного самоуправления. Также объединение создается временно и не является самостоятельным субъектом системы административно-территориального устройства Украины, сказано в проекте закона. При этом депутаты предлагают предоставить объединению «Донбасс» особый правовой статус.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Война на Донбассе кардинально изменила мышление жителей прифронтовых территорий. В частности, то, что раньше у них считалось бесспорным, теперь вызывает сомнения. Об этом говорят результаты свежего исследования настроений жителей 26 украинских городов, расположенных на прифронтовых территориях, говорят украинские социологи. Так кому доверяют люди в городах на Донбассе вдоль линии фронта? Как война повлияла на то, о чем они думают и что делают? И начало ли проявляться на традиционно коллективистском Донбассе настоящее гражданское общество? Об этом будем говорить в ближайшие 20 минут. 0800 300 403. Это номер прямого эфира. Звоните к нам в студию, если вам есть что сказать по теме программы. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Исследование о настроениях жителей прифронтовых городов нам представляют его авторы. Это кандидат социологических наук Игорь Дубровский. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
И координатор проекта «Украинская миротворческая миссия» Игорь Семиволов. Здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям о результатах вашего исследования. Конечно же, больше всего интересуют города, которые находятся на Донбассе вдоль линии фронта, потому что нас там, собственно говоря, и слушают.
Ну, я должен поправить, 26 городов, это не все города, которые находятся в прифронтовой зоне.
Это 4 области, насколько я помню.
5 областей, да. Это 5 областей, это города, которые находятся не только в прифронтовой, но и в потенциально конфликтно опасной зоне.
Это Одесска.
Одесская область, Херсонская область, часть Запорожской области. Скажем так, субрегион Приазовья. Города, которые находятся, собственно, недалеко от линии фронта, Донецкая и Луганская области, их 15. Из всего этого списка, и они действительно отличаются определенной спецификой. Речь идет о том, что за последние как минимум 2 года настроение, социально-политические настроения и представления жителей этих регионов меняются. Мы не готовы сейчас сказать, устойчивый это тренд или нет, но, во всяком случае, заметно изменение в сторону активизации гражданской позиции. Это прежде всего.
Вы можете расшифровать, из каких данных вы сделали такой вывод, да? Какие вопросы вы задавали, что это значит, активизация гражданской позиции?
Наше исследование было посвящено, прежде всего, измерению социального капитала, и одной из составляющих социального капитала является активность. Скажем так, помимо доверия, связи и так далее, активность. Был перечень вопросов, связанный с тем, в каких акциях гражданских, политических люди принимали участие за последние 2 года. И около 40% не принимали участие в никаких акциях. Но 60 с небольшим процентов, я сейчас просто не буду перегружать вас цифрами, так или иначе принимали участие в таких, скажем, простых и понятных акциях, как озеленение, приведение города в порядок, но около 20% из них – это люди, которые так или иначе помогали армии, принимали участие в волонтерской деятельности или помогали волонтерам. Это первое. Второе, был задан ряд вопросов, во-первых, относительно позиции государственной власти. Считаете ли вы, что люди могут обойтись без государства для того, чтобы защитить свои права? Достаточно небольшой процент сказал, что это неправильно. Большая часть опрошенных, то есть около 2/3 опрошенных, сказала, что возможно. То есть люди демонстрируют потенциальную активность и отрыв от патерналистских настроений.
Скажите, это мы можем говорить, вы говорите, непонятно, это долгий тренд, да, но вот есть ли какая-то база для сравнения, да, то есть это сильный перелом происходит, да, то есть то на что рассчитывает остальная Украина, или это может быть какая-то такая мимолетная тенденция, как думаете?
Ну, я думаю, що ми спостерігаємо от ці зміни вже практично другий рік, і судячи з цього, тренд цей доволі активний, і він сталий. Останнім часом, особливо останній рік, тобто десь середини 15-го року, нами був помічений такий феномен, як зростання соціального оптимізму, в тому числі серед таких соціально активних груп населення в Донецькій, Луганській області. Тобто люди перейшли з стану очікування, так, там, в залежності від того, як будуть розгортатися бойові дії, вони перейшли вже до більш активних якихось дій, власне, для, тобто, творчості. Тобто, ми бачимо, що це питання, ключове питання безпеки, яке домінувало 14-й і більшу частину 15-го року, воно виходить вже на другий план. І сьогодні ми бачимо це зростання цього соціального оптимізму в тих от, поки що, можна сказати, що це таке ядро, але, власне, виникнення оцього ядра громадської активності в Донецькій, Луганській області – це дуже показовий сигнал, я думаю, позитивний.
Ми можемо говорити о людях якого возраста? Це люди пожилого, середнього, молодіж?
Это преимущественно люди среднего возраста, вот, и это тоже есть этому объяснение, потому что наиболее активная часть населения. Это прежде всего экономически активное население. Но сказать о том, что, например, молодежь не представлена или люди пожилого возраста не представлены, нельзя. То есть практически все, условно говоря, три категории демонстрируют достаточно высокий уровень активности. Но, еще раз повторю, люди среднего возраста доминируют.
Я напоминаю слушателям, мы говорим о результатах исследования настроений прифронтовых городов Украины. У нас в гостях координатор проекта «Украинская миротворческая миссия» Игорь Семиволос и кандидат социологических наук Игорь Дубровский. Можно ли сравнивать результаты исследования в Донецкой и Луганской областях с остальными областями? Есть ли какие-то отличия, тенденции, вот что-то интересное?
Конечно, есть отличия и тенденции. Ну, во-первых, когда речь идет о Донецкой и Луганской области, именно здесь мы наблюдаем рост гражданской активности. Этому есть определенное объяснение. Во-первых, мы наблюдаем определенное состояние, определенную ситуацию мобилизации, внутренней мобилизации людей. Это связано прежде всего с экстремальными или близкими к экстремальным условиям проживания. В отличие от тех городов, которые регионов, которые отдалены от зоны прифронтовых действий.
А мобилизацию, вот если можно расшифровать нашим слушателям, что это готовность к действиям, действовать здесь и сейчас.
То да, есть, внутренняя мобилизованность, и речь не идет о мобилизации в военном плане, да, это отмобилизованность, это состояние готовности к активным действиям. Это мы наблюдаем в Приазовье, прежде всего в Мариуполе, это наблюдается в Краматорске, это наблюдается в Северодонецке, то есть в нескольких ключевых городах.
А вот количество так называемых активных в гражданском обществе, вот если в процентном соотношении и в других областях, в которых вы вели исследования, может быть, ну, ваши знания по средним, по Украине, да, насколько Донецкая и Луганская область отстают от остальной Украины в количестве вот такой гражданской сознательности?
Вы знаете, я не считаю, это не совсем корректно будет сравнивать такие показатели. Во-первых, разные методики, разные цели исследований. Я не готов сказать, проводились ли подобные исследования по выявлению уровня гражданской активности вот в последние годы. Поэтому сравнения были бы некорректны, на мой взгляд. С другой стороны, тоже не совсем правильная постановка вопроса, связанная с тем, что гражданская активность жителей Донецкой и Луганской области ниже. Наоборот, мы наблюдаем повышение по сравнению с другими регионами.
Ну, это может быть из-за того, что низкая сравнительная база была в Донецкой и Луганской области. То есть там вот...
Мені здається, що тут є дуже важливі компоненти. Ми побачили, що люди, які визнають себе таким заможними, тобто люди, які є соціально активні і економічно активні, тобто той середній клас. А якщо ми порівняємо поведінку середнього класу в Донецько-Луганській області і подивимося на середній клас, скажімо, в інших областях, ну, ті ж Запорізькій, там, Херсонській, то ми якраз побачимо, що соціальна активність середнього класу більше в Донецько-Луганській області. І не в останню чергу це через те, що вони відчули, що їм є що втрачати, і вони не хочуть цього втрачати, і тому вони переводять в тому числі свою економічну активність, в тому числі і в політичну активність, в політичну площину. І це дуже цікавий, я б сказав би, феномен це останніх цих 2 років. Тому що на інших територіях, які до яких війна не докотилася, там такого переходу з економічної в політичну активність набагато менше.
А ми можемо говорити по результатам вашого дослідження, з яким знаком це політична активність, це проросійська?
Проукраїнська. Це очевидно проукраїнська. Принаймні, ми не опитували людей, але по іншим запитанням можна зробити однозначний висновок, що це проукраїнська активність.
Ігор, я от знайомився з результатами дослідження, да, і от у мене виник вопрос, достатньо ли достовірні ці опроси, учитывая то, що люди, ну, собственно говоря, находятся, может быть, в запуганном состоянии, да, и могут врать социологам. Насколько вот можно верить этим опросам и говорить о том, что социологи не обмануты, да, и мы не обмануты, украинское мнение не обмануто тем, что там большое количество проукраински настроенных людей. Есть ли какие-то...
Есть, ну, во-первых, есть с чем сравнивать это раз, во-вторых, есть такое понятие, как статистическая погрешность. В данном случае она не превышает 3%. Вот, то есть можно говорить о том, что исследование релевантно. Относительно того, что люди давали нужные социологам ответы, я вам скажу, исследование проводилось достаточно тяжело. В каком плане? Именно для того, чтобы не проводить исследования в определенных локациях, где собираются группы единомышленников и так далее. То есть опрошены были разные люди. И не совсем доверяющие и Украине, и социологам в том числе. То есть мы сталкивались с определенным количеством отказов. Ну, вот если говорить о данном исследовании 26 городов, это около 400 отказов.
Отвечать на вопросы, какие-либо провокационные, это политические просто... или любые вопросы?
Нет,
да?
Это просто отказ идти на контакт с интервьюером. Мотивировки отказа самые разные, но есть стандартная мотивировка «нет времени», «извините, не могу», «нет времени» и так далее. Но, например, в Луганской области и в Одесской области мы столкнулись с тем, что, ну, это незначительный процент, люди просто не хотят идти ни на какой контакт, ни с какими социологами. В Мариуполе, в близлежащих районах, мотивировки были вполне понятны, и мы сейчас боимся говорить о чем бы то ни было, с кем бы то ни было, неизвестно, как вы наши результаты используете. И это связано, прежде всего, с активизацией деятельности МВД и СБУ по выявлению сепаратистов. И даже тот факт, что исследование анонимно, людей не убеждал. Вот. Так что ваш вопрос по поводу, скажем так, релевантности результатов, я скажу, они релевантны, эти результаты.
Напоминаю слушателям, мы говорим о результатах исследования, о настроениях жителей прифронтовых городов Донбасса. У нас в студии автор исследования, координатор проекта «Украинская миротворческая миссия» Игорь Семиволос и кандидат социологических наук Игорь Дубровский. Игорь, к вам вопрос. По поводу, что значит эти результаты, да, что мы из этого можем подчеркнуть, что может подчеркнуть из этого украинская власть, да, украинское общество, что может понять, то есть, может быть, нужно какие-то тогда комплекс мер предпринимать для того, чтобы поддерживать это гражданское общество, продвигать его в органы власти, если уже есть, в принципе, ростки его.
Ну, без сумнева, це треба робити, и тих висновки, які ми зробили, декілька висновки, які дуже важливі, як на нас, для того, щоб це можна було представити українському слухачу. Перше, що громадянське суспільство в Донецькій Луганській області з одного боку, звісно, активно розвивається, але разом з тим є певний соціальний оптимізм, але разом з тим є велика недовіра до органів влади, і в першу чергу до центральної влади, і до місцевої влади. І тому питання, і взагалі до інститутів держави. І,
тобто міліція, суди,
да, от абсолютно, так. Да. І тому це величезна проблема, тому що через якийсь певний час цей соціальний оптимізм просто видохнеться, і люди можуть, і при відсутності у цих чітких, зрозумілих, сталих зв'язків з інститутами влади, це, в принципі, цей тренд може серйозно ослабнути. Другий момент пов'язаний з тим, що в Донецькій, Луганській області немає конфлікту, етнічного конфлікту. Тобто це, я маю на увазі, російсько-українського конфлікту. Да?
Це конфлікт мировоззріння.
Да, це саме так. І це якби добра новина і погана новина. Тому що якщо мова йде про конфлікт такий світобачення, тобто ціннісний конфлікт, то примирення набагато складніше. Тобто тут не можна просто розподілити ресурси і там зробити такий конфлікт інтересів, вирішити це шляхом розподілення ресурсів. Тут, на жаль, прийдеться тривалий час українцям Сходу жити з от доволі, ну, скажімо, з групами, які активно не готові приймати ті цінності, які, з якими стикаються, або які пропагує проукраїнська група.
У нас зараз на прямій телефонній зв'язі глава організації «Сильної громади Донеччини» Валентин Красноперов. Здравствуйте, Валентин.
Доброго дня.
Валентин, скажите, ви вважаєте, що на підконтрольних Україні частях Донецької і Луганської областей наблюдається всплеск гражданського розвитку гражданського общества, і є ли представники цього гражданського общества во власті? Ви замечали це?
Ви знаєте, я хотів сказати, що зараз на сьогодні відбувається не просто є, відбувається еволюція громадянського суспільства. Я вам зараз пару прикладів цікавих наведу. Коли позиціонування себе як патріоту України атрибутивне дуже часто, тобто співання гімну, носіння прапору, це є усвідомлення в громадах, що даний вид патріотизму, він на сьогодні себе виживає. Я до чого кажу, що, на жаль, але велика кількість соціальних груп на сьогодні на Донеччині, вона дотепер не думає, так, наприклад, гімном, прапором, тими важливими речами, які дуже важливі для патріота, наприклад, України. І зіштовхуючись з тим, що вони не отримують великої соціальної бази, вони програють на виборах, на сьогодні вони зіштовхнулися з цією складністю, що їм треба виходити з іншою повісткою до громадян Донецької, Луганської області. І разом, безумовно, з цим патріотизмом, який їх рухає, який є важливим таким цінностним, ці сутністю цих людей, і суттю цих людей, вони знаходять ті проблеми і ті речі, які дозволяють знаходити підтримки в більш широких стратах населення, і що в майбутньому може закласти серйозну не просто активність, а дійсно і можливість боротьби з тими старими політичними елітами, економічними елітами, які монополію тепер тримають в Донецькій, Луганській області. Я про що кажу? Є явний приклад, наприклад, Слов'янськ. Слов'янські активісти, наприклад, пішли шляхом боротьби з ігорним бізнесом. І коли вони почали збирати більше тисячі вже підписів в центрі міста Слов'янська, коли велика кількість слов'янчан побачили, що проукраїнська громада почала зачіпати питання, які турбують вже людей, не просто, але вона є з одного боку патріотичного, а з іншого боку починає піднімати питання, які важливі людей, це дуже сильно злякало мера міста, голову міста і представників опозиційного блоку. Там вони почали швиденько разом з правоохоронні органи, вони вирішують питання реального бізнесу в Слов'янську.
Валентина, ви можете сказати дуже кратко, які проблеми у становлення громадянського общества на Донбасі, що мішає? Це власть, це те, що власть не слышить, це общество, що людей мало, і не в враждебній среді? Що іменно?
Власті немає їх чути. Питання в тому організованості, розуміння, яким чином показати свою важливість і потрібність для суспільства. Як тільки громадянське суспільство суб'єктивізується і показує, що воно впливає на проблеми, рішення вирішує проблеми, тоді вони є можливість не просто співпрацювати з владою, а заходити у владу. І так само відбувається еволюція громадянського суспільства в Маріуполі, коли вони вирішують питання щодо корупційних дій, щодо ефективності витрачання коштів, Красноармійську. Тобто на сьогодні я бачу чітке еволюціонування українського громадянського суспільства, яке вийшло на хвилі патріотичності, більш якісний такий момент. І це я вам хочу дуже чуттєво видно, хочу сказати.
Дякую. Спасибо большое. У нас на прямой телефонной связи был координатор проекта «Сильные громады Донеччины» Валентин Красноперов. В гостях «Донбасс Реалий», авторы исследования «Как формируется гражданское общество на прифронтовых территориях Украины» Игорь Дубровский и Игорь Семиволос. Вы согласны с Валентином, что он сейчас...
Да, я думаю, я абсолютно згоден с Валентином. Я можу сказати, додати, що от якраз, якщо період, коли просто достатньо було ходити з українським прапором, співати гімн, він закінчився. Це, і ті громади проукраїнські, які це усвідомили, зрозуміли, і які в першу чергу займаються розвитком регіону, займаються розвитком своїх міст, от вони можуть виграти. Тобто можуть бути, я говорю, в майбутньому часі, але ті випадки не поодинокі вже того, як українські активісти приходять до влади або, скажімо, стають депутатами місцевих рад, вони свідчать, що вони стають лише тоді, коли вони реально піднімають місцеві проблеми і навколо себе організовують якийсь, ну, там, більш-менш очевидний рух, який зрозумілий для переважної більшості мешканців того чи іншого міста.
Скажіть, а от кількість громадянського общества, вообще, активістів громадянських, їх же не може бути, вони ж не можуть бути всі, да, громадянськими активістами. Количество людей на Донбассе, оно достаточно для того, чтобы вот менять эти ситуации? То есть, что я имею в виду, что поняли, как найти взаимопонимание между вот такой инертной массой населения и вот этими активистами, есть ли вот эта коммуникация?
Ну, коммуникация есть, оскільки там існує громадяни, існує середній клас, а середній клас переважно, він якраз підтримує проукраїнську, займає українську позицію. І, ну, очевидно, що переважна більшість, скажімо, людей з більш слабкою позицією економічно, вони так чи інакше будуть дослуховуватися до середнього класу. Але зрозуміло, що держава має робити все для того, щоб середнього класу ставало більше. І це єдиний спосіб створити соціально активну групу населення на Донбасі.
И я бы дополнил к этому еще, мы не должны путать активистов гражданских и потенциально гражданско активных людей. Это одна из главных ошибок.
Активисты – это лидеры, вы это имеете в виду, да?
Активисты – это лидеры, это инициаторы процессов. И ничего у них не получится, если не будет активных людей.
Спасибо большое. К сожалению, время нашего разговора в студии стекло. У нас в гостях были авторы исследования настроений жителей прифронтовых городов Донбасса Игорь Дубровский и Игорь Семиволос. Не переключайтесь.
Ищите программу «Донбасс Реалий» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Письмо из Донбасса. Мирослав Тямущий, пенсионер, город Торез.
Вже другий рік триває примусове годування тоталітарною російською пропагандою. Були відключені українські канали телебачення та радіомовлення. Цифрове телебачення просто відключене, хоч там було багато непов'язаних із політикою каналів. Так звані республіканські канали транслюють російський контент. Фільми, серіали, різні шоу. Хтось повинен за це платити. Чи може це теж входить у гуманітарну допомогу агресора своїй жертві? Як і ті гуманітарні конвої, після прибуття яких поновлюються обстріли на окупації. Окупованих територіях. Радіомовлення країни-агресора також приймає участь у пересуванні пропагандою. Бравурні марші, викривлене освітлення подій у світі, нав'язування шовіністичного світосприйняття – все це викликає внутрішній супротив у багатьох людей. Як люди намагаються позбутися пропагандистського тиску? Хтось купив новий ресивер на неокупованій території України та переймає українські канали. Яке щастя, що в ДНР немає власних ракет і вони не запускають супутники. І у мешканців Торезу хоч така можливість дивитися українське телебачення. Супутникові тарілки на зруйнованих війною домівках виглядають дивно, але залишають надію на повернення в існуюче десь нормальне мирне життя. Інші дивляться українські канали у мережі інтернету. Ось так ми тут в окупації дивимося «Факти», «ТСН», «Вікна».
Письмо із Донбасу. Читайте більше на сайті Радіо Свобода.
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в программе новости. С ними в студии Егор Устинов.
Первый заместитель генерального прокурора Юрий Сиврук будет исполнять обязанности генерального прокурора Украины после увольнения Виктора Шокина. Об этом сообщил на брифинге в Киеве представитель прокуратуры Владислав Куценко. Он подчеркнул, что Верховная Рада дала согласие именно на добровольное увольнение Шокина, а не на отстранение или выражение недоверия. Ранее Верховная Рада дала согласие на увольнение президентом Петром Порошенко Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины.
Министерство иностранных дел Украины протестует из-за противоправных действий в отношении 73-летнего украинца Юрия Солошенко, осужденного в России к 6 годам тюрьмы. Мужчину, несмотря на тяжелую болезнь, перевели из медицинской части колонии на общий режим содержания, говорится в заявлении министерства. МИД требует предоставить ему надлежащую медицинскую помощь и вернуть в Украину. В России Солошенко признали виновным в шпионаже. Указ об увольнении в запас военнослужащих, призванных во время четвертой волны частичной мобилизации, опубликован в газете «Урядовый курьер». Таким образом, закон вступил в силу. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демобилизации военнослужащих четвертой волны частичной мобилизации 25 марта. В запас будут уволены 45 тысяч военнослужащих. Как заявил президент, указ о демобилизации не повлияет на уровень обороноспособности государства.
Спасибо, Егор. Также хочу рассказать нашим радиослушателям о новой возможности. С 19 до 20.00 каждый будний день мы переводим наш студийный телефон на автоответчик, на который вы сможете позвонить и оставить нам свои пожелания и замечания. Если вы хотите, чтобы вам перезвонили, пожалуйста, оставьте в сообщении свой контактный номер. Напоминаю, телефон нашей студии 0800 300 403. Таким был сегодняшний информационный день. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Все выпуски нашей программы, а также сюжеты ищите на сайте Донбасс Реалии в интернете и на наших страничках в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. До завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.